В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте «Медея», спектакль Камы Гинкоса. Объявлены номинанты на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска». Один из главных претендентов в номинации «Большая форма» – это спектакль Московского театра юного зрителя «Медея» в режиссуре Камы Гинкоса. В ролях заняты Екатерина Карпушина, Игорь Гордин, Игорь Ясулович, Галина Марачева. Сценография Сергея Бархина. Это спектакль о том, как миф возвышает обыденное, как трагедия возвеличивает то, что вовсе не величественно, о том, что происходит, когда рациональное встречается со стихийным, об отношениях людей с богами. Никто никогда не знает, что боги готовят смертным. И это спектакль о том, как охотно люди сваливают свою вину то на богов, то друг на друга. Медея твердит, что убивала и предавала ради Ясона. Ясон уверен, что она, женщина-разрушительница, повинна во всех его бедах. Еще это спектакль о мужчинах, которые насытились кровью и льнут к мирной жизни, и о том, как они превращаются в бездушных чиновников, которые ищут ответы на все вопросы в ворохе крючкотворных документов, и о том, что законы Крионта разные, одни для своих, а другие для чужих. Ясон, говорит он, из наших мест, а Медея – чужестранка. И Медея откликается: «Каким бы зверем непонятным и суровым не был для вас мой Кавказ, но там матери тоже прижимают к груди своих детей». На самом деле ключ к пониманию спектакля следует искать в стихотворении Бродского «Портрет трагедии», который в спектакле звучит неоднократно. Контральто с нотками чертовщины – это голос Карпушиной. И глаза, расширенные от боли, зрачки, наведенные карим усилием воли – это ее глаза. И то, что высокая трагедия начинается с обычного человеческого несчастья, и то, что лицо ее безобразно – все это сказано Бродским и переведено на театральный язык Гинкосом.
С готовностью ловеласла погрузимся в нее. Не молодое мясо, прободаем ее насквозь. Докружил матрас, а вот она выдержит. Как выживает трасса.
Помимо стихов Бродского, «Портрет трагедии», театральная и фрагменты хоров Еврипида в переводе Бродского, в спектакль входят еще два текста – поэтический-патетический Сенеки и прозаический Ануя. Первый представительствует от мифа и от театра, второй – от быта. Трагедии рождаются на кухнях, когда люди, которые все еще любят друг друга, больше не могут жить вместе. В спектакле есть длинная, на 50, окажется, что только на 15 минут сцены объяснений Ясона и Медеи. Никаких постановочных ухищрений. Два человека сидят, прижавшись друг к другу, их лица совершенно спокойны, он тихо, даже слишком тихо, рассказывает, как любил когда-то и как стало страшно любить, и какие тени легли между ними, и тысячи людей говорили так, почти теми же словами, и именно так расставались, и это была трагедия. Действие спектакля происходит в бассейне, со стен которого обваливается кафель. Спуск в него имитирует скалистый пологий уступ, а из крана хлещет вода. Бассейн вместо моря, вода вместо крови, Ануй слышнее Сенеки, обычная жизнь страшнее выдуманной. В выдуманном мире Медея облачается в золотое оперение и, пристегнув карабин к тросу, взвивается к небесам, как это делалось в старинном театре. А в бытовой версии она просто сходит с ума. И ее верная спутница-кормилица, почти как нянька в чеховских пьесах, заклинает. Жизнь продолжается, в ней есть много радости, солнышко, жатва, стаканчик вина, и вообще после ночи наступит утро. В последнее время многие режиссеры под влиянием своего греческого коллеги Теодороса Тарзопулоса стараются воспроизвести античную трагедию в ее аутентичном виде. Кама Гинкос с этой тенденцией сопротивляется. Катурны, маски, вся эта атрибутика кажутся ему нелепой. Трагедия для Гинкоса не театральный жанр. Трагедия – это жанр жизни.
Трагедия – просто дань настоящего прошлому. Когда ты еще дрянь, сидящая в зале дрянь, созерцая дрянь, на сцене.
Я долго думала об этом спектакле, мне казалось, что я в нем окончательно разобраться сама не могу, и поэтому я пошла в театр юного зрителя к Каме Мироновичу Гинкасу.
Простая история про брошенную женщину, которая любит, и которая была любима, и, возможно, и сейчас любима. История элементарно про то, как трудно расходиться. Вот все. А что там понимать?
Это-то я понимаю. А, значит, образ спектакля. Вот я, когда открывается занавес, я вижу, как будто бы уголок аквапарка, на который когда-то в давние времена рухнула крыша, и вот то, что от него осталось, и то, что было обжито какими-то людьми. Но я не совершенно уверена в том, что именно этот образ вы хотели увидеть, тем более, что в статьях своих коллег я прочитала, что они видят коммунальную кухню.
Нет, никакой коммунальной кухни там не предполагалось. Впрочем, как и аквапарк не предполагался. Я, в частности, говорил, но это совсем не должно было выглядеть буквально Бархину. Но представь себе большую казарменную душевую. Ну, потом она была брошена, развалилась. Со временем, значит, как это бывает, там начинают расти деревья, трава. Часть того, что было там, шайки или там тазики, осталась. Вынуждены жить в этом помещении бомжи или перемещенные лица, или незаконные иммигранты. Она незаконный иммигрант. Значит, вынуждены жить в каких-то таких бывших зданиях, которые непригодны для нормального жилья. Там она поселилась. Вот и все.
В любом случае, что-то, что когда-то служило чему-то более-менее разумному, а сейчас просто обломки, руины, остатки какой-то прежней жизни былой.
Для меня важно было, чтобы было бы море, чтобы был берег моря, чтобы за морем было что-то такое далекое и недостижимое. Над берегом и над морем было бы какое-то небо, тоже далекое, недостижимое и непонятное. И одновременно, чтобы это было бы бывшее жилище, нам близкое, понятное. Если сами мы в таком сейчас не живем, то неоднократно видели, как другие живут. Эти две вещи мне были важны. То есть соединение моря, берега, неба и заброшенного жилья. Декорация была придумана очень давно, года полтора назад. Никак не находилась фактура этих стен. Мы хотели сымитировать сначала такое, ну, как в советское время бывали крашеные маслом стены, облупленные. Сравнительно недавно он предложил вот этот самый синий кафель. Именно синий, потому что мне надо было море. Возникло то, что возникло, и я просто кайфую от этого внешнего вида, от этой натуральности происходящего и одновременно театральности.
Портрет трагедии Бродского, который неоднократно в спектакле звучит. Ну, конечно, это восприятие очень индивидуальное, но, как мне кажется...
Искусство вообще предполагает индивидуальное восприятие. И мне так не нравится, и так раздражает, когда мы считаем, как кто такие мы? У вас одинаковые нервы, одинаковый темперамент, одинаковое мышление, одинаковые чувства. Что такое? Когда жмут ботинки мне, то это мне они, а вам, может, они велики. Ну, в чем тут дело? Ну, вот смешно просто.
Ну, вот в этом портрете трагедии, как мне кажется, нету насмешки над старинной трагедией, той, которая была красива. А есть какой-то... Ну, в грубой довольно форме, словесной, выраженное как раз сожаление о том, во что эта трагедия...
Сегодня превратилась.
Да, во что она превратилась. А в вашем спектакле мне показалось, что вы склонны, ну, скажем, мягко иронизировать, если не издеваться над тем, что принято называть такой античной трагедией или тем, как принято представлять ее на театре. Я имею в виду и выход Игоря Николаевича Исуловича в роли Крионта, такой в этой целой кабине, костюме, маске и катурны.
Я думаю, что вы абсолютно правы. А вы много видели убеждающих вас, захватывающих вас трагедии на современной сцене? Спектакли, которые соответствовали рангу трагедии, хотя и назывались трагедией, и материал был литературно-трагический. Как правило, это фальшивые, пафосные, далекие от каждого из нас произведения. И не только потому, что делали это малоталантливые люди, потому что, с моей точки зрения, сегодня это абсолютно невоспринимаемо и невозможно. Все это выглядит трескучими стихами и далека от нашей жизни, от нашего человека, от нашей повседневности. Сегодняшний человек переживает мелодраму, драму. Для того, чтобы быть трагическим персонажем, надо быть цельным человеком, который в первую очередь верующий. Верующий не обязательно в Бога, хотя и в Бога, или в богов. Верующий в судьбу, верующий в гармонию, верующий в любовь, верующий в закон, верующий в родину, в загробную жизнь. То есть некие законы, по которым существует все. И когда рушится что-то из этого, вера в родину, вера в Бога, это может быть трагично. Это трагедия жизни, это трагедия личности. Современный человек состоит из мелких осколков, где, с одной стороны, немножко любит, но вообще-то осторожно и не до конца, а так на два шага назад. Верует в Бога, ну, в общем, так, на всякий случай. Кричит «Родина», но, собственно, так сказать, готов уехать в Израиль, даже не будучи евреем при этом. Все это не составляет некое большое здание, которая может рухнуть и превратиться в трагедию. А с другой стороны, живой человек, тем не менее, переживает многое. Это есть во многих моих спектаклях. В моих многих спектаклях много есть юмора и иронии, при том, что я сам по себе не совсем не веселый человек и просто так не шучу. Как правило, вся эта ирония и весь этот юмор существует для того, что, собственно, есть у Чехова, и я у него это нашел в первую очередь. Чехов очень стеснительный человек, боялся говорить о высоком. Как только скажет что-нибудь о высоком, обязательно обсмеивает тут же либо сам персонаж, либо ситуация, либо кто-то сморкнулся за кулисами, либо кто-то кий сломал, либо еще что-нибудь случилось. Но, тем не менее, любовь есть, тем не менее, любовь к родине есть, тем не менее, идеи есть, тем не менее, смерть есть. И, возможно, даже Бог есть, о котором тоже страшно говорить. И не говорить об этом он, как русский писатель, не мог.
Я просто не буду даже говорить, сколько раз во время спектакля, который называется «Медея», я писал себе в блокноте «Чехов, Чехов, Чехов, Чехов».
Во всех моих спектаклях, начиная, собственно, с Пушкина и Натали, сначала, как бы извиняясь, обсмеиваю то, что потом буду провозглашать. То же самое и здесь. Конечно, моя задача была затронуть трагическую проблематику. Но для этого мне надо было обсмеять другие пути, по которым идти бессмысленно, которые уже себя не оправдали и которые на самом деле оказались липовыми. У Бродского, кстати сказать, в этом смысле еще сильнее. У него сарказмы. Как раз он, может быть, самый мощный, самый сильный, самый глубокий, самый неистовый трагический поэт нашего времени. Но он всегда низводит тональность разговора, саркастически снижает все это. И мне он всегда был близок еще тогда, когда мы с ним были знакомы и дружили. И когда я очень многих стихов его не знал, написанных и тогда, а тем более потом. И наоборот, я всегда поражался совпадению. Я не знал, и вдруг читаю, такое ощущение, что мы с ним долго об этом говорили, или то ли он меня заразил этим взглядом на многие вещи, то ли я его. Просто так получилось, что он, ну, выразил, мне кажется, взгляд, ну, как мне кажется, поколение на очень многие вещи.
Боль
не нарушение правил. Страдание есть способность тела, а человек есть испытатель боли. Но то ли свой ему неведом, то ли ее предел. То есть наше дело измерить только. Мы измерители.
Но я еще так для себя просто делаю выводы, что раньше трагедию, значит, надо было драпировать в бархаты, золотые маски и ставить на какие-то возвышения, а теперь ее надо драпировать в рубище.
В каком случае никакие не рубища не надо. И вообще не надо драпировать. Как раз и сказать, ее надо раздеть. И это тоже у Бродского. Мы увидим ее ногою, ногою, ногою. Надо содрать все занавески, всю мишуру, всю красоту, которая сопровождала древнегреческую трагедию, все это содрать. То есть по существу такой, я бы сказал, в какой-то степени физиологический, природный, от природы данный нам трагизм нашего существования.
Камер, теперь вот скажите, там получается так в спектакле, что есть мир, ну, таких обычных людей, Креонт, чинуша, такой крючкотвор, такой бухгалтер, всех ответов на все вопросы ищет в каких-то бумажках, без них себя не представляет. Есть Ясон, спокойный человек, тоже ставший, конечно, таким с авоськами, с какими-то продуктами. Есть кормилица, которая, в общем, тоже выглядит обыкновенным человеком, только прошедшим не по своей воле, как Ясон или Креонт, какие-то испытания, потому что вы очень прямо это указываете. Она одета в ватник, она похожа тем, как пострижена, тем, как держится на человека, который прошел лагеря, и, в общем, за спиной которого страдания. Но все-таки это тоже обычный человек. И есть человек совершенно необычный, то есть почти даже, я не знаю, человек ли, а вот просто какое-то дикое, стихийное существо. Но при этом она ужасно. То есть результаты ее деятельности, этой стихийной природы, ужасны. Тогда, опять же, если вот обращаться к Бродскому, тупик я вижу. А в чем перспектива?
Ой, не мое дело указывать перспективы. Мое все-таки дело указывать на болезнь. А диагноз абсолютно, мне кажется, точно вами замечен. В том-то и дело. В человеке есть стихия. Это животная стихия, потому что мы только отчасти люди, а отчасти мы животные. И у нас есть стихия, которую мы моралью, культурой, законами и всякими другими пытаемся усмирить. И это правильно. С другой стороны, когда мы находимся вне стихии, мы аморфные, мы не живые, мы никто. Это и есть трагическое противоречие, заложенное в человеке. Это не трагедия любви в данном случае. Это частная трагедия. Вот он ее бросил. Это есть несчастный случай, большое несчастье, горе. Хотя может для кого-то стать трагедией. Для Амедеи это стало трагедией. Может, для нее рушится все. Но спектакль, как мне кажется, все-таки не только и не столько об этом. Трагизм заключается именно в том, что в нас есть то и то. И у нас есть одновременно стремление и туда переступать. Что делает Медея, что делает Раскольников, что делает Наполеон. Просто для того, чтобы доказать, что ты есть человек и не существуешь в каких-то границах. Ты хочешь переступить те границы, которые даны тебе. Прыгать выше, бежать быстрее. Ты хочешь плыть там, где не предполагается плыть. Ты хочешь любить так, как человеку, может быть, даже и не надо любить, а можно поменьше и так далее. И так далее, и так далее. Это кончается, как правило, наказанием. Люди падают в пропасти с Эльбрусов, люди тонут, переплывая Ла-Манш, стреляются от неразделенной любви не потому, что она неразделена, а потому, что партнер не может достичь того же уровня, что ты требуешь, переступают законы, совершают преступления, изуверства. Вот эти все чудовища, которые последние годы мы постоянно наблюдаем по телевизору, сериальные убийцы, серийные убийцы, сериальные,
хорошо,
да, хорошо, да, 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 серийные убийцы, это же какая-то стихия, чудовищная стихия в них, особого рода болезнь, понимаете, это животное, которое в нас сидит, только в нас цивилизованных меньше, а вот в них это больше, но это же ужас, но... Не случайно уже в конце 19 века восхищался аморализмом, аморальными персонажами. Уже начиная даже, так сказать, там, Лермонтов, демоном, Гёте, не восхищался, а поражался. И воспринимал, что это очень мощная, серьезная сила. В 20 веке все попроще. Интеллигенция, вся Европа восхищалась Сталиным. Да, там какие-то убийства, огромное количество убийств. В лагерях что-то знали? Знали, не могли не знать. Как мощно переступает. Вот мы мелкие мещане, мы такие французские интеллигенты, мы не позволяем себе даже крикнуть на домработницу, потому что мы воспитанные такой. Хотя в нас бушует такое, хочется топнуть ногой, маленькой ногой. Понимаешь, как ты смешон? И какое величие там. Величие. Потому что животное всегда красиво. Оно органично поступает, в нем нету сомнений, в нем нету той раздробленности, которая есть в каждом из нас. Он отмечает свою территорию довольно специфическим вонючим способом. Он загрызет, кто залезет на эту территорию. Он хочет самку, он будет грызть самца другого значит, пока не добьется этой самки. Самка выберет сильного, а не слабого. Мало того, некоторые животные вполне запросто едят своих детей. Я сам наблюдал, это было даже в моем спектакле «Макбет», когда курица, снеся яйцо на наших зрительских глазах, клевала его и съедала. Это ужасно, и одновременно это поражает своей свободой. Мы жаждем свободы. Животное свободно. Мы не свободны. И чем мы интеллигентнее и цивилизованнее, тем мы менее свободны. Потому что мораль, законы, чувство долга, совесть, религия и так далее, не дает нашим стихийным ураганам действовать. Но мы знаем, что это тупик, и трагический, и ужасающий тупик. Что это уродство. Серийное убийство – уродство, преступление – уродство. И всякие другие вещи, которые совершают люди, переступая, это уродство, это наказывается либо законом, либо природой. С другой стороны, вот, значит, такая повседневная жизнь. Очень мило, очень хорошо, садик, розочки, поливаем, дети гур-гур, учатся в колледжах, мы одеваемся не слишком ярко для того, чтобы не выделяться, ну, как-то так, причесываемся, моемся, чистим зубки, в общем, все нормально, ходим в офисы, получаем ровную зарплату, возвращаемся, все такое. Это жизнь? Для кого-то это мечтаемая жизнь, но для кого-то это ужасно. Заметьте, как мы меряем нашу жизнь? Это было до поступления в школу, это после поступления в школу. Это было, когда меня выгнали из 10 класса, это когда я перешел в другую школу. Это когда началась война, это когда умер папа, это когда родился ребенок. И так далее. События. Нет событий, нет жизни. Если все ровно, нет жизни. Значит, мы даже ищем эти события. Нужно что-то, нужны поступки, невозможно, нужны препятствия. Нет препятствий, нет человека, нет жизни. Когда-то я был поражен фразой, которую сказал мой артист Маркус Грот, с которым я тогда только встретился в Финляндии, это было много-много лет назад, тогда еще и «Палата номер 6» мы с ним не успели поставить, и «Преступление» потом, и всякое другое, то, что мы с ним делали уже потом в Москве. Значит, его отец покончил с собой. Я говорю, а чего, почему? Он говорит, у нас в Финляндии самое большое количество людей, значит, статистика показывает, кончающих с собой. Почему? Такая благодать, такой покой, такой мир, такая чистота, такой комфорт. Там бомжи одеты, как наши министры, чистенькие, пахнущие дезодорантами. Он говорит, нет смысла жить. Как? Нет смысла жить. Это тоже тупик. Поэтому мы находимся в трагическом раздвоении. Это ужасно, но это не менее ужасно.
Почему вы заканчиваете словами кормилицы? Вот когда вы говорили о Чехове, я улыбнулась внутренне, потому что то, как она говорит, и то, что она говорит, это, в общем-то, очень похоже, во-первых, на то, что всегда говорят няньки в пьесах Чехова, старые няньки в пьесах Чехова. А во-вторых, даже иногда и не няньки, а там, скажем, в «Дяде Ване» и в «Трех сестрах», конечно. Да. Когда ничего, ничего, все уляжется.
Они уходят от нас, один ушел навсегда. Надо жить, дорогие сестры, надо жить. Очень странно.
Буду работать.
Да. Очень странно. По-советски осталось впечатление, надо жить, это восклицательный знак, при этом положительный восклицательный знак. А это совсем другое. Несмотря на ужасы, надо жить, как бы, так сказать, кто-то велел жить. Может, ты и не хочешь жить, может, ты и не в состоянии жить, может, тебе отвратительно жить. Но ты, ну как, ты же живой, и ты живешь. Тебе приходится это делать. Вот что там есть, как правило, у Чехова. И мы увидим небо в алмазах. Небо в алмазах. Это, так сказать, по-чеховски вообще пошлость чудовищная. Чехов до такой степени терпеть не мог эти высокие слова. Почему это воспринимается в буквальном смысле, я не знаю. Небо, мы увидим небо в алмазах. Небо в алмазах, мы увидим небо в алмазах. Если еще знать, что Чехов не верил в Бога, загробный мир и, значит, и воскрешение из мертвых, то, так сказать, какое небо в алмазах? У Чехова он самый трагический автор по одной простой причине. Сам Чехов, будучи больным очень рано, и его персонажи не боятся смерти. Они знают по-медицински, что, так сказать, со смертью тела умирает и все. Они воспринимают это только так. Самое страшное для Чехова – это очень длинное ожидание смерти. Посмотрите, чем кончается «Дама с собачкой», чем кончается «Дядя Ваня». Что говорит дядя Ваня? Мне сегодня там столько-то лет. Если я проживу 60 до 60, сколько? Вот это самое страшное. Жить бессмысленно, жить, как говорит няня. Утро выпили кофе, потом погрелись на солнышке, потом посчитали урожай, как посчитал дядя Ваня, потом сколько продали, сколько убытка, сколько прибыли, нужно ли носить тот же самый костюм, или он уже заношен. И вот сегодня ночью спал лучше, а позавчера хуже спал, значит, сегодня уже день получше. Это самый трагический автор, гораздо трагичнее всех Сенек, тем более Еврипидов и других Ануев.
С Камой Гинкасом мы разговаривали о его спектакле «Медея». На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Флоринская, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом программы можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.